Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Переходим к буквенной части. Наша первая программа посвящена Людмиле Алексеевой. Она начнет наш алфавит.
Как это ни странно звучит, моя жизнь была прекрасна. Я жила очень интересно, очень напряженно. Я делала то, что хочу. Говорила, единственный недостаток во всей этой диссидентской жизни – это то, что посадить могут. А все остальное было совершенно замечательно. Прекрасные люди вокруг занимались нужным делом, понимаете? Совесть была чиста. И ведь если уж мы втянулись в это дело, то понятно, что не из каких-то корыстных соображений. Значит, патриоты мы были, трам-тарарам, понимаете? И были, и есть, наверное.
Краткая биографическая справка. Людмила Михайловна Алексеева родилась 20 июля 1927 года в Евпатории. Историк, общественный деятель, член-основатель Московской хельсинской группы. Середина 60-х в правозащитном движении. Первая машинистка хроники текущих событий. Делала первую закладку, как называли это профессиональные перепечатчицы. Редактор и хранитель документов Московской хельсинской группы. Ее квартира в те годы была своеобразной канцелярией группы, или, как говорила сама Людмила Михайловна, не в нашей квартире была канцелярия, а моя семья жила в канцелярии хельсинской группы. Алексеева подписала первые 19 документов группы, участвовала в составлении документа номер 3 об условиях содержания узников совести. По поручению хельсинской группы ездила в Литву по делам преследуемых католических священников и школьников верующих. По итогам поездки составила документ номер 15 об исключении 7 школьников из средней школы имени Вернуолиса, Вильнюс. Подписан также руководителем литовской хельсинской группы Томасом Венцлова. 9 февраля 1977 года в ее квартире состоялась последняя перед арестом пресс-конференция главы МХГ Юрия Орлова. В эмиграции с 22 февраля 1977. Это советская часть биографии о дальнейшей жизни Людмилы Михайловны по ходу нашей программы. Людмила Михайловна Алексеева стоит первой в нашем алфавите инакомыслия. Андрей, какие, по-вашему, у нас для этого аргументы?
Вы знаете, Иван, ну, первый аргумент лежит на поверхности. Мы с самого начала заявили, что мы выстраиваем наш цикл, наши программы не по иерархии, не по какому-то шаблону, не по, кавычки открываются, значимости, кавычки закрываются, того или иного персонажа или явления, а вот именно строго, но, тем не менее, научно по алфавиту. И, конечно, Людмила Алексеева, хочешь не хочешь, должна стоять первый. Но, конечно, тому есть и другие причины, и очень хорошо, что все это как бы слилось воедино. Людмила Алексеева до сих пор самая активная, насколько я могу судить, из того поколения правозащитников, правозащитница сегодняшнего дня. Настолько активная, что ее деятельность, и это может проверить любой, кто покопается в интернете, вызывает отчаянные споры, вызывает хулу и хвалу у тех, кто вроде бы является или, по крайней мере, должен являться ее единомышленником. Я не вижу в этом ничего плохого, ничего страшного. В конце концов, мы знаем великую фразу, я чуть-чуть перефразирую, «Всем нравятся только червонцы». Очень хорошо, что деятельность Людмилы Алексеевой столь активна, столь актуальна сегодня, что у нее есть и сторонники, и противники. Но кроме этого, есть, конечно, и другие причины. Людмила Алексеева, повторяю, я специально не касаюсь сегодняшнего дня, просто потому что это слишком горячая тема, и она не входит как бы в хронологические рамки нашей программы. Так вот, Людмила Алексеева один из не очень большого числа людей, деятельность которых в советскую, в брежневскую эпоху, по-моему, не вызывает двойного толкования. По крайней мере, мне не встречалось ни одного сколько-нибудь серьезного аргумента, против деятельности Людмилы Михайловны Алексеевой, против личности Людмилы Михайловны Алексеевой. Хельсинская группа, когда она только зарождалась, вызывала сомнения у определенной части правозащитников, как и сам Хельсинский акт, как и само Хельсинское совещание. Но это ни в коем случае не затрагивало личность нашей сегодняшней героини. Я отнюдь не хочу рисовать ее только прекрасными, светлыми, солнечными красками и делать ее каким-то подобием непогрешимой истины на земле, ни в коем случае, но ее порядочность, ее честность, ее убежденность ни разу ни у кого не вызвали сомнений. Вот почему я очень доволен, что так сложилась судьба, так сложился алфавит, что именно Людмила Михайловна Алексеева открывает нашу программу.
Ну и необходимо, конечно, Андрей, добавить, что Людмила Михайловна историк того самого процесса, о котором мы говорим. Она и вообще, между прочим, историк по образованию и по специальности. Наш разговор с Людмилой Михайловной мы начали с обсуждения нашего алфавита, со словника. Я назвал сам издат, магнит издат, Эрику, которая берет 4 копии, а Людмила Михайловна тут же внесла свою лепту.
Да, или русско-русский разговорник. Когда нас просили зарубежный турист, если что вам привезти в подарок, мы говорили «русско-русский разговорник», потому что, ну что у незнакомых людей, не норковую же шубу требовать, правда? Вот, а это, знаете, такие грифельные досочки с откизывающейся бумажкой с грифелечком. Но бумажки можно писать, откинешь – ничего нету. А поскольку у нас дома прослушивались, то мы друг другу писали на этих русско-русских разговорниках, они так и назывались, русско-русский разговорник.
Разговаривая с Людмилой Михайловной, мы спросили, помните ли вы свое первое чувство гражданского несогласия?
Во всяком случае, это приходилось на первый курс университета, потому что у меня так необыкновенно получилось, что война кончилась, и школа кончилась, и началась взрослая жизнь. В 45-м году я закончила 10-летку и осенью поступила в МГУ. И война, это было, конечно, очень тяжелое время. Но вы знаете, я вот сейчас я рада, что война пришлась на то время, когда я уже была достаточно таким, ну, размышляющим человеком. Мне было 20 июля 41 года мне исполнилось 14 лет. Ну, считайте, ну, я уже была большая девочка. И поэтому я хорошо войну помню. И тогда я очень так-то вокруг себя смотрела и очень все запоминала и размышляла. Тем более, что времена тяжелые, они способствуют размышлению. Так вот, я рада, что война пришлась на такое время, когда я уже могла оценить происходящее вокруг, потому что, знаете, мне могут сколько угодно теперь говорить, ой, мы такие, мы эти русские, вообще мы вот в нашей стране, эти советские, эти совки. Мы были замечательные люди все эти 4 года. Вы знаете, ну, были, конечно, подонки, но просто мне они не попались. А вот замечательных людей я видела каждый день, и как люди помогали друг другу в тяжелое время, и как они не жаловались, как они жили. Это было очень, вот, несмотря на голод, холод и то, что отец не вернулся, и все, это было очень романтическое время. И это было время, в общем-то, согласия народа и власти, потому что и те, и другие хотели одного и того же. Как говори, как потом Акуджава, вот правильно, нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. За ценой не стояли. И вот эта победа, одна на всех, это было замечательно совершенно. А вот война кончилась. И, наверное, мы переживали то же, что когда-то, то потом уже, как я пошла на исторический факультет, то я думала, что, наверное, мы переживали то же, что переживали когда-то будущие декабристы, вернувшись из Европы после победоносной войны. Они думали, что они придут, и в стране, которая так замечательно воевала, которая так себя показала, наступит замечательная жизнь для этих замечательных людей, которые достойны этой жизни. А стали закручивать гайки, и опять нас в пыль превратили. Понимаете? Вот, потому что если бы я была старше, может, я бы 37-й год помнила, и, может быть, бы я так вот не воспринимала так романтично войну. А вот 45-й год... Для меня было столько разочарований, потому что тогда был правильный такой, ну, закон, или, я не знаю, инструкция, что тех, кто с войны, ребят, их, если у них есть аттестаты зрелости, принимать без экзаменов в любой вуз. Это было правильно, потому что, ну, что же они могли за эти 4 года все забыли, конечно. Ну, мы-то, девочки, мы сдавали... На конкурс у нас было 14 человек на место. Серьезный конкурс. И попали действительно очень такие и думающие, и хорошо подготовленные, и не случайно оказавшиеся на ИСФАКе девочки. А мальчиков не было, потому что вот таких из нашего поколения, потому что по 27-й год включительно на войну забрали, и они еще... Очень мало кто из них поступал в нашем году, во всяком случае. Вообще их мало осталось. А поступали те, кто прошли войну. И на исторический факультет шли те, кто на комсомольской и на партийной работе почувствовал вкус вот к этому, к этой идеологизированной власти. Они пошли, чтобы на ИСТФАК, чтобы получить... вот дипломы о высшем образовании, чтобы стать партийными работниками. То есть к нам пошла совершенно определенная публика. Мы их называли фронтовики. Но если... Потому что они правда были фронтовики. Одна девочка печально пошутила, что если бы из этих там 50 мальчиков, которые были у нас на курсе, собрать целых, то, может быть, бы 20 получилось. У кого ноги нет, у кого руки, у кого лицо обожжено и так далее. Но были и целые. Так вот, если во время войны фронтовик, это было такое слово, ну, фронтовик, это человек, до которого надо расшибиться, но вот сейчас, когда он здесь, чтобы он отдохнул, чтобы он поел, чтобы все, что ему нужно. А этих мы называли фронтовики, и это было, в общем, ругательное слово, потому что они все пошли там или на историю партии, или на историю СССР, чтобы лучше диплом был, больше подходил для партийной работы. И они заняли все выбранные места, начиная от секретаря там партийного и комсомольского факультета и кончая там группоргом и старостой. Все места заняли они. Они нас оттеснили, потому что мы не бились за эти места. А они делали карьеру с самого начала. И на нас они оттачивали свое умение быть партийными начальниками. У нас ни одного комсомольского собрания не обходилось без того, чтобы какое-нибудь наказание не учинить, и желательно как можно более суровое. Ну, а исключение из комсомола автоматически влекло с собой исключение из института. То есть на высшем образовании для такого человека ставился крест.
Вот отсюда, вероятно, из этих наблюдений, этих переживаний и выросла та гражданская и нравственная потребность справедливости, которая определила судьбу Людмилы Алексеевой. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Наш герой сегодня – публицист и правозащитница Людмила Алексеева. Я думаю, нам пора объявить нашим слушателям, что, раздумывая о заглавной музыке к нашей программе, мы пока что сопровождаем наш разговор вот этой мелодией, темой из британского фильма 1984 по Орвеллу. Это как бы пародийный гимн Советского Союза, вобравший в себя многое из идей и настроений эпохи холодной войны. Андрей, а что вы скажете об этой музыке?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что по-прежнему мы все еще открыты для предложений наших слушателей. Одна голова хорошо, две лучше, а много голов – это намного лучше. И мы продолжаем получать различные предложения, вплоть до некоторых, с моей точки зрения, весьма экзотических. Например, было предложение весь наш цикл пустить под музыку «Битлз». И приводились конкретные предложения. Я очень люблю музыку «Битлз», но думаю, что вот здесь, наверное, это не совсем то, что мы пытаемся нащупать. А что касается музыки к фильму «1984 год», ну, здесь нужно сказать, что, во-первых, фильм очень интересен. Он вышел на экраны в конце 1984 года, и снят он был именно в те дни, в которые происходит действие романа Орвелла. Это была такая задумка режиссера. Например, сцена, где главный герой Смит записывает в своем дневнике 4 апреля 1984 года. Вот так вот эта сцена была снята именно 4 апреля 1984 года. И несмотря на то, что за период с 1948 года, когда писался роман, до 1984 года, когда был снят фильм, Лондон, конечно, изменился, тем не менее режиссер фильма Майкл Редфорд и вообще вся съемочная группа попытались снять сцены фильма именно там, где проходят действия самого романа. То есть максимально погрузиться в эпоху именно романа, эпоху Лондона того времени, когда Джордж Орвелл и писал свое великое произведение. Мы еще будем говорить о Орвелле, мы будем говорить о романе 1984 год. Скажу только, что с музыкой к этому фильму произошла забавная история. Компания, которая финансировала фильм, то есть являлась его продюсером, дистрибутором, пригласила на запись музыки к фильму группу Eurythmics, не зная, что режиссер Майкл Редфорд уже договорился с композитором Домиником Молдоуни, которому он и поручил написать саундтрек. В итоге получился компромисс, который не удовлетворил ни продюсерскую компанию, ни режиссера, и, кажется, только зрители благосклонно отнеслись к такой вот смеси жанров. Музыка из 84 года, музыка хороша, музыка прекрасна, но мне кажется, что можно поискать и дальше. В конце концов, то, что представлено этой музыкой, это пусть спародированный, но гимн той системы, против которой выступали инакомыслящие. Мне бы, например, очень хотелось найти музыку, которая передает настроение, дух сознания именно инакомыслящих, а не той системы, с которой они боролись. Вот почему я считаю, что мы еще можем искать. Мы ждем ваших предложений.
Продолжаем выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный сегодня Людмиле Алексеевой. Вот как о следующем этапе своей жизни Людмила Михайловна рассказывала в программе «Радио Свобода» в июне 1977 года.
Я получила советское воспитание и прошла соответствующие все стадии последовательно. Октябрёвком была, пионеркой, комсомолкой, потом стала членом партии. Из партии меня исключили в 1968 году за подпись под письмом в защиту Голландского и Гинзбурга. Меня одновременно выгнали с работы. Я работала научным редактором в издательстве «Наука». Это была очень интересная, приятная, такая и престижная, и хорошая работа. Я уже давно тяготилась пребыванием в партии, поэтому я не подала на апелляцию. А тяготилась я потому, что я не могла не видеть вот того вопиющего несовпадения между тем, что провозглашалось в партийных документах, между тем, что писалось в советских газетах, и между тем, что я видела своими собственными глазами. Ну, скажем, писалось «Расцвет социалистического сельского хозяйства». А прямо под Москвой начинались нищие деревни. А все повторяли «Расцвет, расцвет».
Людмила Михайловна, ну, вы говорите, вы работали редактором в издательстве каком?
«Наука». Это издательство Академии наук.
Вы редактировали, какие же книги редактировали?
По археологии и по этнографии. У меня была прекрасная работа. Там ничего не надо было врать. Я занималась русской стариной. Мне это очень нравилось.
Очень приятно.
Да, мне это очень нравилось.
Ну и дальше что же было?
Ну, примерно 65-го года я стала участвовать в диссидентском движении. Начало участия. Я считаю, с первого письма, которое я подписала. То есть с того раза, когда я высказала свои взгляды, высказала свои...
Что вы
публично.
Думаете?
Да. Нет, ну, говорил я, что я думаю очень часто, но вот публично, вот этот вот
да. момент. Мы подписывали письма протеста, например, да. какие?
Ну, вот за Гинзбурга и Голанского, за которые меня из партии исключили, ну, а потом много. Марченко арестовали, вот письмо, было письмо 8 друзей Марченко, я очень горжусь, что я
участвовали,
в числе его друзей подписала это.
Участвовали вы в «Хронике»?
Да, я участвовала в издании «Хроники», я участвовала в сборе средств для политзаключенных и их семей. Это у нас называлось «Наш Красный Крест».
Угу.
Ну, и потом сам издат. Я, 3 года, вот те, что я не работала, я зарабатывала сам издатом.
Каким
а остальное,
образом?
Ну, печатала на машинке и, по возможности, дешевле продавала.
Ну, какие же вы самиздатовские материалы или произведения?
А вот «Хронику» печатала бесплатно для спасения души.
Ну, это понятно. А какие другие произведения?
Ну, я могу сказать, что в КГБ на допросах мне предъявляли, что я печатала только 1 год «Аллилуевой», «Воспоминания Надежды Яковлевны», «Мандельштам», «Новый класс» Джиласа, «В круге первом» целиком перепечатала, «Раковый корпус». Я много печатала.
Как широко, по-вашему, распространен самиздат в стране?
Сейчас нет крупного города, в котором не было бы самиздата, и я уверена, что и во многих маленьких городах есть самиздат. И вообще у меня такое представление, что сейчас каждый человек, который хочет прочесть самиздатскую книгу, ну, может быть, не каждую книгу, какую он хочет, но вообще хочет иметь доступ к самиздату, он может его найти. Настолько это широко распространено.
Людмила Михайловна, ну, когда же вы вступили в эту общественную группу содействия выполнению Хельсинкского соглашения?
Я была среди основателей группы. Наша группа работает уже год. Она была создана 12 мая 1976 года.
Людмила Михайловна, можно вам задать такой вопрос. Почему вы решили уехать из Советского Союза?
Вы знаете, я решила уехать по семейным причинам. Мой муж, Николай Николаевич Вильямс, очень хотел уехать, но я полагаю, что его желание, горячее желание уехать, в значительной степени объяснялось тем, что он боялся моего ареста.
И вам не чинили никаких препятствий?
Нет. Это был тот редкий случай, когда наше желание совпало с желанием КГБ, и, по-моему, начальство КГБ гораздо больше хотело, чтобы мы уехали, чем мы уехали. Да. Мы получили разрешение в рекордно короткий срок, за 10 дней.
Людмила Алексеева, биографическое интервью. Нью-Йоркское бюро «Радио Свобода», беседу вел Владимир Юрасов. Запись 19 июня 1977 года. А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Алфавит» «Инакомыслие».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. По уточненным данным, 1 человек погиб и 10 пострадали во вторник вечером в результате обрушения кровли в торговом центре «ОК» в Выборгском районе Петербурга. Погибший продавец – одна из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщила прибывшая на место происшествия губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В больницах Москвы и Подмосковья, по уточненным данным, остаются 117 пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Более 40 из них в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что при взрыве в понедельник, совершенном очевидно смертником, погибли 35 человек. В Москве и Московской области завтра день траура по погибшим в результате теракта. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала тщательно расследовать информацию о возможных преступлениях бывшего руководства армии освобождения Косово. Жертвами взрыва в пакистанском городе Лахор сегодня стали не менее 13 человек, свыше 50 ранены, в том числе женщины и дети. Суд в США приговорил во вторник к пожизненному заключению гражданина Танзании Ахмеда Гайлани за организацию взрыва в посольстве США в Кении и Танзании в 1998 году. Новый премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что его не следует считать человеком Хезболлах, радикальной шиитской группировки, при поддержке которой он возглавил правительство. В нескольких городах Египта сегодня прошли многотысячные акции сторонников оппозиции с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Первая буквенная программа посвящена Людмиле Алексеевой.
Вы знаете, Иван, когда вот начинаешь смотреть, как судьба распоряжается людьми, как 20 век распоряжается судьбами, получаются очень забавные стечения, обстоятельства, совпадения, невозможные пересечения и так далее. Сейчас мы послушаем одну песню, которая совершенно неожиданно как-то объединила людей совершенно разных поколений. Ее автор Николай Вильямс, муж Людмилы Алексеевой, а ее исполнитель Борис Гребенщиков, кумир уже следующего поколения, а может быть даже следующего после следующего поколения. Давайте мы ее послушаем, а потом поговорим об этом произведении.
Коммунисты мальчишку поймали, потащили его в КГБ. Ты откройся, кто дал тебе книгу «Руководство подпольной борьбе». Ты зачем совершал преступление, клеветал на наш ленинский строй? Срать хотел я на вашего Ленина, отвечал им герой молодой. Знаю, срок мне прибавит немало, лагерей и тюрьмы не боюсь. Скоро стая акул капитала разметает Советский Союз. И свободного общества образ нам на правду откроет глаза. И да здравствует частная собственность, им зародившись он скромно сказал. Машинистка-подпольщица Клава горько плачет во мраке ночей, вспоминая, как парень кудрявый пролетарских клеймит палачей. Эта песня сложилась в народе, ой, гори до конца, догорай. Парня этого звали Володя, он сегодня уехал в Израиль.
Андрей, вы сказали, что это песня мужа Людмилы Алексеевой, Николая Вильямса.
Николай Николаевич Вильямс родился в 1926 году и скончался в октябре 2006 года. Математик, диссидент, узник лагерей. Автор одного из самых, наверное, ранних произведений самиздата, повести «Остров Гнии Пи». Кроме того, он писал стихи. Стихи непрофессиональные, поскольку, повторял, никогда не считал себя в общем поэтом. Но, тем не менее, как минимум одно стихотворение мгновенно стало народным. Неизвестно, откуда взялась та музыка, на которую поет эту песню Гребенщиков. Известно, что как минимум еще два варианта музыки ходило в народе. Это стихи пели и на мотив Марсельезы, и на мотив прощания славянки. Но важно то, что песня мгновенно ушла в народ, и это, наверное, самый главный комплимент ее автору. Честно говоря, не так много таких песен в истории нашей песенной культуры. Конечно, тут же приходит на ум товарищ Сталин, большой ученый Юза Олешковского, или столетием раньше «Коробейники» Некрасова. Ни в коем случае не проводя никаких сравнений, могу сказать, что песню все пели, честно полагая, что она народная. История этого стихотворения довольно забавна. В один из зимних дней, зимы с 68 на 69 год, когда настроение у диссидентов было довольно-таки нерадостное, начались очень серьезные гонения, и того уже восторга сопротивления, которое было еще несколько лет назад, может быть, сейчас уже и не было, вдруг однажды Николай Вильямс, придя с работы домой и взяв то ведро, которое ему оставляла его жена Людмила Алексеева для того, чтобы вынести его на помойку, а жили они в хрущобе пятиэтажной в районе станции метро Войковская в Москве. Так вот, вынеся это ведро, он вернулся и не с ним мая облепленных снегом ботинок, прошел в комнату и сказал: «Я написал стихотворение». И прочел: «Коммунисты поймали парнишку». Так звучит первая строка в авторской редакции. Людмила Алексеева и Николай Вильямс узнали об исполнении Гребенщиковым этой песни, когда находились в эмиграции в Америке, из «Независимой газеты». Гребенщиков спел ее, и в этом есть какой-то дополнительный шарм. Он спел ее на концерте в Кремле. Самое удивительное, что я совершенно случайно был на этом концерте, и я помню тот шок, который прошел по всем рядам, когда слушатели, которые пришли слушать, ну, или знаменитые хиты «Аквариума», или, наоборот, новые песни Гребенщикова, вдруг в стенах Кремля услышали песню с таким текстом. А напомню, это все-таки был 91-92 год, не сегодняшние дни, когда, наверное, нас бы это не удивило. А Людмила Михайловна рассказала о истории стихотворения и о песне в январе 2011 года, когда мы с ней встречались в ее квартире на Арбате. Тогда же она ответила и на, может быть, главный вопрос нашего цикла, а именно, что такое инакомыслие?
Не нравилось слово «диссидент». Не нравилось потому, что оно было специально для нас придуманное. Это кто-то из зарубежных журналистов назвал нас диссидентами, да, и с его легкой руки пошло, потому что мы были явление непонятное. Ну, кто это такие? Откуда они взялись? Такого не было до этого, да? И диссидент, если переводить точно на русский, это отрицатель. Это не инакомыслящий, это отрицатель. Но как назвать отрицатели? Это какое-то тоже очень такое странное слово. А потом, что мы отрицали? Мы не столько отрицали, сколько утверждали. Мы утверждали, что человек имеет права, имеет человеческое достоинство, и руководитель любого государства должен с этим считаться, что их граждане – это люди, они имеют права и достоинство. Вот я придумала инакомыслящие. Инакомыслие. Хотя еще Андрей Дмитриевич Сахаров говорил, и я помнила это, он говорил, что ну, нас неправильно называть инакомыслящими, потому что вот те, кто мыслят в нашей стране, а мы, они мыслят так, как мы. А те, кто так не мыслят, они просто вообще не мыслят над теми проблемами. Поэтому, так что, ну как назвать нас? Мыслящие? Ну это слишком претенциозно по отношению к СССР. Я решил, ну пусть все-таки будет инакомыслие.
Когда сейчас слушаешь разговоры о 70-х, 80-х годах, разговоры и воспоминания диссидентов, которые говорят, в общем, о своей молодости, складывается впечатление, что это была борьба подпольщиков с чем-то сопоставимым по силе. Ничего подобного. Это была борьба горстки людей с дикой, нечеловеческой, огромной машиной. И возникает вопрос, а было ли этим людям страшно? Испытывали ли они ужас или что это было? Об этом мы и спросили Людмилу Михайловну.
Во-первых, я понимала, что за это могут арестовать. И вот, что я сама вот окажусь в лагере, это я не боялась, потому что я, скажем, пережила войну. Мы тогда и тяжело работали, и голодали, и все такое. Ну, был такой опыт, я осталась жива, это можно и повторить, ничего страшного. Я боялась двух вещей. Первое, развелась с мужем, у меня было двое детей. И я его убеждала, что ты не беспокойся, с детьми будет все в порядке. Я им буду и папа, и мама, и у них будет нормальное детство. Но если меня опасает, это будет не так. И это отразится на судьбе моих детей. И в смысле их материального положения, и в смысле их будущего. Это первое. А второе, чего я боялся еще больше. В лагерях в знак протеста объявляли голодовки. А у меня в этом отношении очень такой, но сейчас уже нет, а вот когда молодая была, очень странный организм. Я очень тяжело голод переношу, не в том смысле, что я хочу есть. У меня начались дикие головные боли, ну, я просто заболеваю. Не то, что там несколько дней голодать, а если вовремя там не поем какое-то время, начинаются всякие головные боли, там сорвоты, с потерей сознания и так далее. Ну, это такая особенность организма. Я думала, конечно, я буду голодать, когда я не могу в течение суток не поесть. Ну, так что же я буду штрикбрехером, что ли? Вот этого я очень боялась. И потом я еще боялась очень, больше всего боялась. Вот вызовут меня на допрос, вот пока меня на допрос не вызывали. Потому что мы начали всем этим заниматься в 65-м году, меня первый раз на допрос вызвали в 67-м. 2 года меня преследовали жуткие страхи. Они же профессионалы, они начнут меня допрашивать. И я скажу что-нибудь такое, что повредит другому человеку, а потом что, вешаться, что ли? Как с этим жить? Когда я попал на первый допрос в 67-м году, я шла туда, у меня вот так зуб на зуб не попадал, я думала, во. А потом я поняла, что я все понимаю, когда они задают вопрос. Ничего трудного нету. Не выдавайте, если не хочешь выдавать. И все. И после первого допроса я абсолютно успокоилась. На этот счет вот тут третий страх пропал.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Наш герой сегодня – публицист и правозащитница Людмила Алексеева. Вот как рассказала она об этом в самом первом своем интервью на Западе, данном в Вене, сотруднику «Радио Свобода» Юрию Шлиппе, Мельникову.
Я не рассматриваю свой отъезд как сделанный под давлением властей. Он, хотя всякие намеки со стороны властей были давно уже, что лучше бы мне убираться из Советского Союза, но я не могу сказать, что я всегда в своем поведении выполняла желания властей. И это желание я тоже не намеревалась выполнять. Вот. Это решение принято не потому, что мне советовали это сделать в КГБ, а по чисто семейным обстоятельствам. Ну, все их перечислять не имеет смысла, но ну, вот хотя бы такое. Собственно, мой муж, вот Николай Николаевич Вильямс, вот третье поколение в ветви Вильямсов, которые живут в Советской России. Его прадед выехал из Америки в Россию. Он был инженером-мостовиком, которого пригласили из Америки строить мосты на первой Николаевской железной дороге.
Значит,
он женился на русской и остался здесь. Все Вильямсы остальные в Америке. И у моего мужа с детства была мечта уехать на свою прародину. Когда появилась такая возможность, когда мы узнали о возможности эмиграции в Америке, это у него вспыхнуло, естественно, с большой силой. Ну и другие присовокупившиеся семейные обстоятельства заставили нас вот предпринимать шаги в этом направлении. Стали мы их предпринимать давно, 3 года назад. Но поскольку положение-то у нас очень такое, с одной стороны, он хотел уехать в Америку, а с другой стороны, нам не безразлично все, что делалось в России. У нас там глубокие корни. Мы оба всей своей жизнью связаны с Москвой. У нас там родители, и вот у меня старший сын в Москве остался, много друзей, каких друзей, и любимое дело. В общем, у нас, как это ни странно звучит, мы тяжелой жизнью жили в России, но это была счастливая жизнь, несмотря на то, что она тяжелая, и оставить ее было трудно. Вот ушло 3 года на то, чтобы медленными-медленными шагами вот идти к выполнению этого своего сознательно принятого решения. Сейчас мне еще трудно сказать, правильно ли мы поступили и не будем ли мы о нем жалеть. Но, во всяком случае, мы так решили, и сначала это были просто разговоры, мы как-то внутренне готовились, готовили своих домашних к этому и так далее. Сначала Коля разыскал своего родственника в Америке, и он нам прислал вызов в Америку.
Когда это было?
2 года назад. Нет, полтора года назад. Мистер Троскот Райт прислал нам вызов из Америки. Мы пошли с этим вызовом в АВИР, но нам сказали, что фамилии разные, мы не можем доказать родства, мы действительно не можем его доказать. Нам нужно только верить мистеру Райту, что он наш родственник, и нам трудно установить что-ли подробно. У нас не просто не приняли этого вызова. Потом присылали моему мужу вызов на работу в Колумбийский университет. Мы пошли с этим вызовом в АВИР, но нам сказали, что такого рода вызовы на работу не принимаются, когда он сделан частному лицу, а что эти вызовы должны идти не непосредственно человеку, которого вызывают, а через заинтересованную организацию. Единственная заинтересованная организация, в нашем отъезде организация была КГБ, и мы туда не обратились за помощью. Но эти вызовы лежат у нас на память. Вот. И мы поняли, что единственная возможность действительно уехать, это через Израиль, попросив там вызов якобы у родственников. Родственников у нас в Израиле нету. И я просто попросила своего друга, чтобы он прислал мне вызов. Ну, я не знаю, можно это сами посмотреть, я рассказываю, как есть. Вызов такой был прислан мне. Я предупреждала, что мы едем не в...
Кого предупреждали?
Ну, того, кто мне прислал вызов. Что мы едем не в Израиль, а в Соединенные Штаты. Трудно было вот в себе преодолеть такую вещь, что вот мы едем по израильскому вызову, то есть в страну, которая хочет, чтобы эмигрировали, чтобы те, кого она вызывает, эмигрировали действительно в эту страну, а мы, пользуясь ее помощью, все-таки не собирались ехать в Израиль. Было неловко. Это трудно преодолеть. Ведь, понимаете, ведь все диссидентство заключается в том, что мы стараемся жить честно, не обманывать. А это ложь.
Людмила Алексеева, первое интервью на Западе. Эфир 5 марта 1977 года. В эмиграции Людмила Михайловна была зарубежным представителем московской хельсинской группы, МХГ, подготовила к изданию документы группы. Первые два года она с мужем и детьми жила в Вирджинии, где Николай Вильямс преподавал математику. Потом они перебрались в Вашингтон, а позже под Нью-Йорк в городок Территаун, опять же туда, где Вильямс вел математику в частной школе. Все эти годы Людмила Михайловна делала передачи на радио «Свобода» о хельсинских группах, к десятилетию хроники текущих событий, отмечая значимые даты в жизни правозащитного движения, дни рождения, даты арестов и приговоров. На основании этих программ, используя самиздатские материалы, собранные на радио «Свобода», Людмила Михайловна по заказу Конгресса Соединенных Штатов составила аналитическую записку о правозащитном движении в СССР. Записку, неизбежно начавшую перерастать в книгу. Книга эта появилась в 1984 году. Ее выпустило издательство «Хроника Пресс». Это была первая в мире история инакомыслия в СССР. В 1990 году на английском языке в Соединенных Штатах вышла книга мемуаров Алексеевой «The Thaw Generation» – «Поколение оттепели». Несколько лет назад московское издательство «Захарова» перепечатало книгу по-русски. Вернувшись в Россию в 1993-м, Алексеева была избрана председателем восстановленной московской хельсинской группы. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия», которая сегодня посвящена Людмиле Алексеевой.
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем. В одном из интервью Людмилу Михайловну спросили, какова роль зарубежных радиоголосов и, в частности, радио «Свобода» для движения правозащитников, инакомыслящих.
Кстати сказать, мне очень приятно именно вот на вашей радиостанции сказать о том, что все члены группы полагают, что успеху работы нашей группы в значительной степени способствовало то, что о самом факте ее создания и о ее целях было тут же объявлено всеми наиболее популярными радиостанциями зарубежными, работающими на Советский Союз, в том числе «Свободой». И так как эти радиостанции, передачи этих радиостанций слушают очень широко, вот по подсчетам профессора Орлова, вот руководителя нашей группы, каждый пятый взрослый в Советском Союзе
знает так или иначе.
Слушает.
Слушает.
Слушает. Знают все.
Как смотрела Людмила Алексеева на свое будущее в 1977 году? В году ее эмиграции.
Я осталась членом московской группы Хельсинки и являюсь ее представителем за границей. И поэтому я вижу свою задачу, прежде всего, в ознакомлении общественности стран, подписавших Хельсинское соглашение, с целями нашей группы, с ее деятельностью и, возможно, более широком распространении документов группы. И вторая моя, но не менее важная задача, это вот привлечение внимания общественности этих стран и правительства этих стран к судьбам арестованных членов Хельсинской группы. И я добиваюсь того, чтобы вопрос об освобождении этих людей был твердо поставлен на Белградской конференции.
Продолжаем московскую часть биографии, вторую московскую биографию Людмилы Михайловны. После возвращения в Россию Людмила Михайловна избрана в 96 году председателем Московской Хельсинской группы. С ноября 98 по ноябрь 2004 она президент Международной Хельсинской Федерации по правам человека. В 2002 году указом президента Путина была включена в состав комиссии по правам человека при президенте, которая в 2004 была преобразована в Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В 2008 году утверждена председателем Всероссийской гражданской сети, созданной гражданскими активистами для системных действий по защите фундаментальных прав и свобод и поддержке независимых общественных и демократических институтов. За свою правозащитную деятельность Людмила Алексеева удостоена ряда наград. Почетный знак «За права человека», учрежденный уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в 2001 году. Шведская премия Улафа Пальме, 2004 год. Премия демократии, учрежденная Фондом «Национальный вклад в демократию» Соединенные Штаты, 2004 год. Премия Федерации еврейских общин России «Человек года», 2005. Французский орден Почетного легиона, 2007. Медаль Федеральной палаты адвокатов России, 2008. Рыцарский крест ордена великого князя литовского Гедиминаса, 2008. Благодарность президента Путина за работу в Совете при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, 2008. Командорский крест Ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германии, 2009. Премия имени Андрея Сахарова за 2009 год. «Кто такая Людмила Алексеева?» – спросил наш корреспондент жителей Петербурга.
Нет, не знаю. Вообще понятия не имею.
Тоже не знаю.
Не знаю. Затрудняюсь сказать. Нет.
Алексеева?
Нет.
Таких не
знаю.
Мы
этим не интересуемся, к сожалению.
Правозащитница, кажется. Она же была председатель этой как бы группы-то хельсинской. Когда-то это было в 70-х или 80-х годах. Правозащитники наши были. Пытались, да.
Нет.
Нет. Я не знаю.
Алексеева?
Нет, к сожалению, не знаю.
Людмила Алексеева – правозащитница. Она постоянно выходит 31 числа, как правозащитница добивается восстановления, значит, наших прав на митинги и так далее. Я ее безумно уважаю. Принятая была такая конвенция о том, что люди имеют право там на то, на все и на другое. Добивалась эта хельсинская группа, и она вот с тех пор это все делает, несмотря на преклонный возраст и, в общем, замечательно стойкий человек. Вообще говоря, надо, чтобы кто-то был совестью нации, иначе просто чувствуешь себя не человеком. А так, знаешь, что все-таки мы не такие позорные, многотерпеливые холопы. Есть все-таки вот кто-то, кто не щадит себя, выходит, несмотря на риск попасть в тюрьму, и она сидела, по-моему, достаточно долго. Хотя, конечно, мнения были разные, что нельзя дразнить наши власти, что будет только хуже и так далее. Но мне такие, значит, словеса кажутся просто прикрытием собственной трусости и таким мерзким словоблудием.
Ну, это я знаю. Симпатичная пожилая дама, правозащитница. Но она как раз с хельсинской группой связи поддерживала. По-моему, она достойная женщина.
Не знаю.
Не знаю.
Не знаю.
Нет, не знаю.
Депутат? Нет, тогда не знаю.
Ой, не знаю.
правозащитница такая вроде бы. Советское время, не знаю, тогда не следил за этим совсем. Но если бы было бы больше бы дела, чем слов, то тогда была бы польза. Потому что сейчас вот то, что делает вот эта вот вся компания, одна болтовня.
Она, по-моему, с хельсинской группой чем-то заведует там. Ну, я преклоняюсь перед ней. За ее мужество, за ее ум, бодрость духа, несмотря ни на что. Я ее просто люблю, можно сказать даже. То есть, когда я слушаю «Эхо Москвы», я ее с удовольствием слушаю. Я думаю, что они занимались самоздатом, помогали тем, кто сидел тогда, был против советской власти. Но я считаю, что они подготовили теперешнюю нашу ситуацию. Но ситуация, к сожалению, извернулась задом наперед. Вы знаете, я тут прочитала замечательную книгу, в которой сказано, что, наверное, все-таки даже то, что сейчас происходит, оно все-таки на пользу нашему обществу. Потом что-то произойдет, что повернется и станет все на места. Я в это свято верю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто такая Людмила Алексеева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
20 июля 2007 года, в день своего 80-летия, Людмила Алексеева высказала надежду, что Россия станет демократической страной до наступления 2017 года. Вот ее слова. «Через 10-15 лет Россия станет демократической страной и правовым государством. Кто бы ни сидел в Кремле, люди не позволят обращаться с собой, как с быдлом. В странах с развитой демократией в правительствах тоже сидят не ангелы, но они просто не смеют так себя вести, им этого не позволяют. Я верю, что мы тоже сумеем обуздать нашу бюрократию. Не знаю, доживу ли я до этого, но я желаю вам в 2017 году легко запомнить. Вспомните о предсказании бабушки Люды. В 2017 году мы уже будем демократическим и правовым государством». Конец цитаты. Дорогая Людмила Михайловна, вашими устами да мед пить. А мы заканчиваем на этом выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный сегодня Людмиле Алексеевой. Ждем от наших слушателей писем, советов и поправок. Пишите нам свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Наталья Флоринская и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.